Благословенными Господним, братья и сестры, что по великой Его милости мы можем быть на всем месте и прославлять Его святое имя. Слава Богу нашему. Я думаю, что каждый из вас задумался, брат уже упоминал о том, что в детстве, когда он еще был ребенком, значит, он услышал первую весть такую грустную в его жизни, это слово о смерти. Люди говорят, что человек радуется искренне, по-настоящему, всем сердцем, всей душой два раза в жизни. Это в детстве, когда он знает, что жизнь прекрасна, жизнь вся перед ним, смерти не существует. И радуется второй раз, уже будучи взрослым человеком, познавший истину Слова Божия и узнавший, что жизнь продолжается, а смерти на самом деле нет. По крайней мере, для тех, кто верует Богу, повинуется Богу и служит Ему. Слава Богу нашему! Мы с вами в такой прекрасный повод или такое событие, которое когда-то произошло на этой земле, радуемся, вспоминаем рождение Господа нашего Иисуса Христа, радуемся потому, что мы уже будучи людьми взрослыми и уже принявшие благодать Иисуса Христа, спасительную благодать для вечной жизни, радуемся и тому, потому что знаем, что смерти уже нет. Слава Богу! Если принятую веру сохраним до конца. Благословенно имя Господне, потому что Господь родился на эту землю не для того, чтобы осчастливить своим присутствием эту землю. Его пребывание здесь было, ну, крайне, так скажем, малым. Примерно 33 года. И даже по человеческим нашим меркам, да, то это очень мало. Если бы наш друг, наш брат, наш знакомый, наш сосед, хороший сосед, да, умер бы в 33 года, что бы мы сказали? Пожил свое, да, а теперь достойно ушел с земли. Нет, мы скажем, что это крайне мало, крайне рано, что это не своевременно, и что в этом нет никакой логики. Он, может быть, даже жениться не успел, он, может быть, даже потомство о себе не успел оставить. И если так каждый будет уходить с земли, то что ж останется на ней? Но, тем не менее, Господь Иисус Христос родился на эту землю для того, чтобы совершить некий труд. И этот труд Он совершил в полной мере, совершил его от начала и до конца, исполнил, как Он сам сказал, исполнил все предреченное, все написанное о Нем, все, к чему повелел Ему Отец. И за это слава Богу. Потому мы с вами здесь на всем месте. Для того, кто, может быть, наблюдает это по Священному Писанию, я хочу вместе с вами вспомнить несколько мест из него. Это Луки, 8 глава, с 4 стиха. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое». И дальше, я думаю, что как люди знающие, сокращая время, вы знаете эту притчу, да? Те, кто не знает, у вас есть повод прочитать ее. И он говорит о том, что семя при этом процессе, оно упало на разные роды почв. И дальше, когда ученики, услышавшие тоже, не знаю, насколько они были знакомы с агрономией, я не очень знаком, но они очень заинтересовались тем, что сказал Христос. И наедине начали у него спрашивать, что означает твоя притча. Ну, он говорит им, что упавшее в терния подавляется и не приносит плода, упавшее в добрую землю приносит плод в терпении. И дальше говорит им, что зажегши свечу, то никто не ставит ее под сосудом. То есть никто не прячет то, что производит свеча, свет, но ставит его на высоком месте, чтобы светило всем в доме. Люди пожилого возраста, я думаю, еще помнят, моя мама помнит, как зажигали лучины. Говорит, из бедности, говорит, свечей у нас не было. Мы, говорит, зажигали лучины и так, говорит, учили уроки, потому что зимой это было очень рано темнело. А в доме находясь, то это было еще темнее, чем на улице. Там хоть снег немножко отблески давал какого-то света. То пользовались таким способом. И зажегшую ту же лучину ее не ставили под сосуном, но ставили высоко, чтобы светило всем в доме. Иисус Христос говорил притчами, и ученики удивлялись и спрашивали у Него, ну что, а что эта притча означает? Он говорит, что у вас есть большое преимущество, вам дано знать тайны Царствия Божия. Вот это да. Оказывается, есть тайны Царствия Божия. Но они жили в царстве Ирода. Они знали законы этого государства. Они знали, что они могут, чего они не могут. Или, наверное, большей частью, чего они не могут. Потому что были в рабском состоянии у римлян. Но тайны Царствия Божия, а где же оно, чтобы его ну, как-то ощутить, как-то прочувствовать, как-то попробовать, что же это такое за Царство Божие? И пришел Иисус Христос на землю и стал им открывать тайны Царствия Божия. Еще одну притчу он сказал им, это написано в Матфея 25 главой. У кого есть, у вас проецируется, да? Это хорошо известная всем притча. Четырнадцатого стиха. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждому дал по его силе и тотчас отправился». Другой евангелист говорит, что прошло время, и немалое время, и господин тот вернулся, и он говорит, что он, отправляясь в дальнюю страну, пошел туда не просто так, а для того, чтобы получить царство. И вот он возвращается по времени, получивши царство, и призывает рабов своих. И заметим, что он каждому дал дар. И пришел теперь, уже будучи царем, спросить у рабов своих, что же получилось из того, что он им дал. И вот один из рабов его говорит, ты дал мне 5 талантов, я приобрел на них еще 5. Другому 2, я приобрел еще 2. А третьему говорит, господин, я знал, что ты человек жестокий, что жнешь там, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал, а потому я зарыл твой талант, и теперь вот, узнавши, что ты пришел, откопал его и возвращаю тебе твое. Он говорит, ленивый раб и лукавый. Не надлежало ли тебе отдать серебра моего в рост торгующим, чтобы я мог, пришед, получить свое, ну, кто говорит, с выгодой, кто с лихвою и так далее. Но что открывает ему раб его? Эти люди, которым ты посылаешь меня вот так, это люди жестокие. Это люди, которые не желают слушать слово твое. Это люди, которые не желают повиноваться тебе. Они меня могут и не послушать. Он говорит, но от тебя не требуется, чтобы они тебя слушали или как-то реагировали адекватно на слова, которые ты им скажешь. От тебя требовалось, чтобы ты отдал им. А я пришед на эту землю. Я пришед, будучи уже царем, я сам с них взыщу то, что ты передал им. Ибо это слово мое. И потому для каждого из нас, получивший такую радостную вещь, что смерти уже не существует вместе с приходом Иисуса Христа, вместе с тем, что Иисус Христос выполнил все предначертанное, все сказанное о Нем здесь на земле и возвратился к Отцу Своему Небесному, призвав перед этим каждого из рабов своих и давший каждому таланты. Я очень много задумался над тем, какие же таланты дал Господь ты мне. Причем написано, что каждому. Кому-то 5 талантов, кому-то 2, кому-то 1. Ну, 1 как минимум дал. И если я из тех, а я из тех, призванный Господом, слава Богу, и думаю, что практически каждый, кто здесь на всем месте, тоже из тех, кто призван Господом. И перед отходом он каждому, написано, дал как минимум один талант. И сказал, возвратясь, получивши царство, я спрошу за него. И теперь мне казалось бы, ну что уже, радость совершенствия, смерти уже не существует. Я не подвластен этой смерти. Если умру здесь на земле, то буду жить вечно. Чего же мне переживать? Оказывается, совершенно не так. И Писание говорит нам, что царь, получивший царство, придет и призовет рабов своих. И спросит у них, покажи, раб, что же ты сделал с моим талантом? И об этом таланте сказано, что он дал его каждому. Это слово Господне. Это не просто слово Господне, как информационная такая часть, да, естества или бытия. Это слово, которое, о котором говорит нам Священное Писание, что оно есть жизнь вечная. И как мы распорядимся этим словом? Я хочу вместе с вами вспомнить, может быть, кто-то бывал у египетских пирамид, да? Видели громадные сооружения, видели, насколько монументально это все, их обойти-то времени надо немало. И египтологи говорят, что при вскрытии пирамид нашли там зерно. Оказывается, что в веровании многих народов существует такое поверье, что человек не умирает. Откуда они это знают? И потому, раз человек не умирает, и он живет и дальше после своей земной смерти, значит, ему нужна пища. Я думаю, что в наших народах мы тоже видели на кладбищах, да, как это называют, Пасха мертвых, что могилы покрыты белыми скатертями или простынями, и там выставлена пища. Для чего? Кому это надо? Оказывается, и здесь, в нашем народе, тоже существует такое поверье, что мертвые не умирают. Но, скажем, если брать египтологию, то по разным источникам говорится, что это зерно, которое было найдено в гробницах фараонов, оно по прошествии, по-моему, самое позднее, это 2600 лет, но тут разбежки разные, информации разные, я тогда не жил, не знаю этого точности, то, создав им необходимые условия, оно проросло. Не знаю, насколько это правда, но вот в 20-х годах прошлого века наш академик Вавилов, не буду точно утверждать, уже все эти имена путаются в голове, вот, в Ленинграде создал банк семян. Для чего? Если семя умирает. Уже в начале этого века в Норвегии, по-моему, на Шпицбергене, сделали всемирный банк семян. Вложило туда государство порядка 9 миллионов на строительство этого банка, и оно способно вмещать более 2 миллиардов семян. На сегодня он только на треть заполнен, где-то 900 миллионов семян. Вот, и каждое государство со всего мира может туда складывать то зерно, которое оно считает, те семена, которые оно считает для себя какой-то важностью, какой-то ценностью. Если в прошлом веке это создавалось из-за того, что была холодная война между рядом государств, и все понимали, что может случиться, как это говорят, ядерная зима, да, после ядерной войны, то понимали, что тогда уже некогда будет собирать зерно для хранения. И потому этот банк был создан. На сегодняшний день, я думаю, что люди стали уже более прогрессивными и создали Всемирный банк семян, понимая, что Священное Писание, да, хоть многие в него не верят, но кто-то и верит, говорит все-таки правду. Земля и все дела на ней сгорят. И тогда уже некогда будет собирать семена. Но после пожарища, может быть, еще пригодится это семя, и еще, может быть, его можно будет посеять и возрастить. А может быть, просто съесть. Ну, 3 миллиарда семян тоже есть можно долго. И люди, хотя, может быть, и неверующие в Бога, но они придерживаются такого плана, как когда-то высказал один, по-моему, Паскаль в свое время, во времена своей жизни, что если Бога нет, то человек ничего не теряет. Нет Бога, нет спасения, нет вечной жизни. Ну что, ничего не было у человека, ну и осталось ничего, что он потерял? Но он говорил, что если Бог все-таки существует, то человек при этом положении теряет все. Он теряет спасение, он теряет вечную жизнь, он теряет надежду. И я думаю, что теорию вероятности, если есть студенты, да, одна, наверное, из самых любимых дисциплин, кто изучал ее или кого заставляют ее изучать. Когда-то два человека, очень известных на Земле, один писал другому, говорит, это было Чарли Чаплин и великий ученый этот, Нобелевский, Эйнштейн, да. Он ему писал, говорит, я, говорит, ну, кино не мое, говорит, не слышу ни слова, не понимаю ни слова, но очень меня вдохновляет ваше вот, значит, искусство. Говорит, и, говорит, во всем мире никто не понимает ни слова из этого фильма, но все восхищаются. Он говорит, я восхищаюсь вами еще больше, говорит, вашу теорию вероятности никто в мире не понимает, но тоже восхищаются. Так и здесь. С Иисусом Христом же совершенно все наоборот. И он не зря сказал ученикам своим, что вам дано знать тайны Царствия Божия. А тем, которые внешние, им все кажется в притчах. Сколько бы им ни объясняли, сколько бы им ни говорили, им все это кажется в притчах. Но тем, до кого это известие Царствия Божия, тайна это Царствие Божие доходит до разума, до сердца, или скорее через сердце до разума, вот, те все-таки получают жизнь вечную. И Паскаль это еще в свои годы, это 1800 какой-то год, он вывел эту формулу, хотя он был величайшим математиком своего времени, но отказался и стал служить Господу Богу. За это слава ему. И потому для нас с вами сегодняшний день рождения Иисуса Христа – это не только радость того, что смерти уже не существует для верующих в Бога и повинующихся Богу. Но это великая ответственность перед прежде всего самим собой. Чему уподобимся мы? Или кому уподобимся мы? Какому рабу? Тот, который принесет 2 таланта и скажет, вот я приобрел еще 2. Тот, который принесет 5 талантов, скажет, вот я приобрел еще 5. Или тот, который, получивший 1 талант и зарывший его в землю, вернется к господину и скажет, вот тебе твое. А то зерно, то семя, которое Иисус Христос принес на эту землю, и написано, что семя есть Слово Божие. И оно принесено сюда Иисусом Христом не с каким-то таким, как с гуманитарной помощью, да, съели и забыли. Это то вечное семя, подобно как то, которое было найдено в гробницах фараона, которому в свое время создали необходимые условия, и оно принесло опять плод свой. Это вечное семя. И Слово Божье нам об этом говорит и неоднократно, что Слово Божье, оно вечно. Оно вне зависимости от состояния человека, от отношения к нему человека, от того, какой он жизнью живет, чем занимается, оно является вечным. Ибо это Слово вечного живого Бога. Слава Ему за это. И Господь, если это возможно, вы знаете также прекрасно событие Деяния 10 глава 6 стих о Корнилии. И когда к нему явился ангел и сказал: «Призови некоего Симона Петра. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой». И здесь это событие показывает нам, что у семени есть одна особенность. Ей нужен кто-то, кто бы взял, принес его, как сеятель, и посеял. И тогда уже, как говорит Священное Писание, что человек, посеявший семя, он не видит, как оно растет, как оно производит росток, как оно производит произрастание уже свыше земли, как оно возрастает кто-то в колос, кто-то в дерево, и как оно приносит плод свой. Он ест и пьет, он спит. Вот. И когда приходит, уже по прошествии времени видит, что это семя, оно взрощено. В Новом Завете есть очень такое примечательное место. Оно говорит нам о том, когда был разговор между апостолами, и говорит, что «я насаждал», да, «Аполлос поливал», а «возрастает все Господь Бог», возвращает, «взращивает все». И потому говорит, что «и сеющий, и поливающий ничего не значат, они совершили свой труд». Но возвращает это семя, возвращает плод этого семени сам Господь Бог. И потому семя это, оно настолько бесценно, но ему необходим труженик. Ему необходим тот раб, который пойдет, не закопает его, как рабы фараона ложили это в гробнице со своим господином, и оно там лежало порядка 3000 лет. Но даже и после этого срока оно принесло плод свой. Но тот раб, который, получивший это семя, Слово Божие от самого Господа Иисуса Христа, пойдет и, подобно как апостолу Петру, Корнилию, принесет эти слова жизни. Их некогда Моисей получил на горе Синае. И это были не просто каменные скрижали, это были слова жизни, так и говорит о них Священное Писание. И если знает кто закон биогенеза, это то, что живое ничто мертвое произвести не может. Для того, чтобы получилось что-то живое, нужно другое живое. И это то, что заложено Богом в сотворении мира, то, что заложено Богом в бытие человека, то, что заложено Богом для того, чтобы все это приводило нам всегда на память. Мы каждый год что-то сеем, мы каждый год что-то взращиваем, что-то получаем, что-то жнем. И это происходит у кого-то 10, у кого-то 20, 30, 50, 60 и более лет. И это нам каждый раз напоминает об одном и том же. Человечество уже порядка 2000 лет празднует рождение Иисуса Христа. И каждый раз, этим самым напоминая о том священном зерне, о том семени священном Слове Божии, которое суть жизнь, так сказал сам Господь Бог. И напоминает нам, что мы рабы, некогда призваны, каждый в своем месте, каждый в свое время, каждый получил от Господа как минимум один талант. И это для каждого из нас великая ответственность. С чем мы придем, предстанем, когда призовет наш Царь каждого из нас? Что мы ему покажем? Как нам будет радостно видеть его лицо? Как нам будет радостно быть в Его присутствии. Как нам будет радостно слышать Его слова. «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Да благословит всех нас Господь». Я думаю, что мы помолимся об этом, встанем для молитвы.